Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Султан умер, да здравствует султан. В Турции старый новый президент Реджеп Тайип Эрдоган. Подтверждено его победа в президентских выборах в Турции. Эта победа ставит вопрос о сути турийского режима. Будет ли Турция эволюционировать в сторону диктатуры? Какова будет ее внешняя политика, ее роль в войне в Украине, ее отношения с Россией? И будет ли Турция стремиться к возрождению Османской империи и возрождать Великий Туран? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете корреспондента Антона Сергеенко.
В Турции на выборах победу одержал Реджеп Тайип Эрдоган. Во втором туре он обошел Кемаля Кылычдароглу, набрав более 52% голосов. За 21 год правления страной Эрдоган вывел Турцию как важного игрока на геополитическую арену. Но в то же время не смог сблизить страну с Евросоюзом. Провел выборочные реформы, практически перевел все СМИ в стране под свой контроль, окончательно репрессировал политических оппонентов, используя как предлог неудавшийся переворот 2016 года. И перевел страну из парламентской республики в президентскую. Экономический кризис и последствия недавних землетрясений, после которых обнаружилась связь Эрдогана с крупнейшими турецкими застройщиками, сумели укрепить оппозицию и провести конкурентные выборы. После начала войны в Украине Турция не поддержала западные санкции против Москвы, а экономические отношения между странами лишь укрепились. Многие эксперты заявляли, что в случае победы Кемаля внешняя политика страны сильно не изменится, а роль посредника просто перешла бы новому президенту. Будет ли Турция держаться прежнего курса после переизбрания Эрдогана? Какую роль она играет на мировой арене и какие сейчас отношения у страны с Россией и Украиной?
Обсудим эти вопросы с нашими сегодняшними гостями. Это Аркадий Дубнов, политолог, эксперт по Центральной Азии. Добрый день, Аркадий.
Добрый день, Сергей.
И это Руслан Сулейманов, востоковед и журналист. Руслан, добрый день.
Здравствуйте, добрый день.
Руслан, вам первый вопрос. Сейчас, когда утверждена уже победа Эрдогана, в Кремле открывают шампанское?
Наверное, открывают шампанское. В Кремле делали ставку на Эрдогана и не скрывали этого. Я думаю, что, в общем-то, в Кремле и как-то не опасались того, что Эрдоган может проиграть эти выборы. В Кремле были уверены в его победе. И это вообще свойственно Москве. Вот, как говорится, класть все яйца в одну корзину. Очевидно, что у Москвы не было какого-то плана «Б» на случай победы Кылычдароглу.
Ну, это, да, знакомая ситуация, когда в Москве нету плана «Б». Да, плана «Б». Аркадий, вам вопрос. Ну, вот, значит, но с другой стороны, все-таки проигрыш Эрдогана был близок и вполне реален. И вот это вот ставит вопрос действительно об устойчивости турецкой демократии. Потому что столько доводило слышать в последние годы, насколько вот этот авторитарный дрейф в Турции, так сказать, становится одной из вот этого альянса авторитарных диктаторов вместе с Си, вместе с Моди. Но, с другой стороны, мы видим совершенно здоровые демократические механизмы, совершенно никакого использования административного ресурса. То есть что, Турция в этом отношении некая устойчивая электоральная демократия?
Ну, знаете, я как раз с этого хотел начать, подчеркнув именно то, о чем вы сейчас сказали. А в этом смысле многие из тех, кто нас смотрит в России, вообще не очень себя понимает, как это такое было возможно. Страна, где есть как бы автократ, у которого в руках все рычаги власти, пресса, прочие дела, вдруг не может организовать выборы так победительно, чтобы уже в первом туре вопросов не было, и он победит.
Ну да, из Москвы, понимаете, где школьные учителя, которые будут правильно считать? Где, так сказать, подконтрольная пресса? Как бы в Москве не понимают. Объясните.
В Москве не понимают, да. Ну, объяснить сложно, потому что уж какое поколение советских, постсоветских людей привыкли, что сверху все знают, как нам лучше, и делают счастливую жизнь, независимо от того, как ты проголосовал. Я просто быстренько скажу, что еще более удивительным для советских, постсоветских людей, для постсоветских людей, является то, что такого же рода демократия в самой для нас непонятной стране, в Иране. В Иране тоже есть демократия, своя, но демократия. И президентские выборы там реальный выбор. Хотя там есть, так сказать, верховное действующее лицо, да, духовный лидер. И тем не менее, там сменяются все время так или иначе векторы политического, в первую очередь, внутреннего развития, в зависимости от победы либо либералов, либо клерикалов, там, консерваторов. Я сейчас про Иран говорю.
Да.
Так что Азия, конечно, остается Азией, да, но, извините, иногда азиатчина – это вот у нас, а у них Азия.
Да, это очень интересный, поучительный урок был, как это все работает в Турции. Вот как раз хотелось в этой части нашей программы поговорить, заостриться на внутреннем устройстве Турции. То есть она, несмотря на эту победу Эрдогана, по-прежнему останется, ну, такой демократичной и плюралистичной политикой. То есть останутся разные регионы, разные центры влияния, независимые СМИ, независимый суд. Или Эрдоган использует эту победу для того, чтобы, так сказать, продвинуть ее более в сторону персоналистского режима, да, похожего на российский. Руслан.
Конечно, нет. Что касается СМИ и суда, то они уже давно подконтрольны Эрдогану и его окружению. Достаточно вспомнить о тех поправках в Конституцию, которые были приняты в 2017 году, когда страна превратилась в суперпрезидентскую республику. Президент может распускать парламент по любым основаниям, президент может принимать законы в обход парламента. И что, наверное, самое главное, по сути, Эрдоган получил право править пожизненно. И, конечно, вот это поражение на выборах как президентских, так и парламентских, это огромный удар по оппозиции. Есть вероятность того, что оппозиционная коалиция из 6 партий распадется. И Эрдоган, я думаю, предпримет какие-то усилия. Для этого есть вероятность того, что Эрдоган отправит за решетку очень популярного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, в отношении которого уже вынесено судебное решение в декабре прошлого года. Сейчас продолжается апелляция. Его приговорили к 3 годам, почти к 3 годам лишения свободы, и на 5 лет запретили заниматься политической деятельностью. Вот теперь у Имамоглу точно могут быть большие проблемы. Так что, конечно, усиливается авторитарный режим, конечно, усиливается давление, в том числе на свободу СМИ. Вот по рейтингу свободы прессы Турция скатилась на 165-е место. А вот Россия, как ни странно, на 164-м. Так что Турцию ждут очень сложные времена вкупе с экономическими трудностями, которые непонятно, как решать. Эрдоган ничего не предложил, его окружение тоже не знает, как справляться с дико растущей инфляцией, с падением курса лиры. Так что на фоне вот этих проблем Эрдоган, конечно, будет продолжать закручивать гайки.
А он будет переписывать Конституцию? Вот разъясните, как я понимаю, там же вроде какое-то положение, что если выборы досрочные, то обнуляются предыдущие сроки, прям совсем как в России, и он может снова от нуля избираться. То есть Турция на очередное там десятилетие может быть с тем же президентом.
Да, он может, по сути, править пожизненно, формально не более 2 сроков, но если в течение 2-й каденции назначаются досрочные выборы, то все предыдущие сроки обнуляются. Плюс не будем забывать, что у Эрдогана огромный контроль над судебной системой. Он назначает 12 судей Конституционного суда из 15, так что в случае чего его поддержат в судебной системе. Но вот принятие новой конституции, на мой взгляд, это для него скорее больше символический жест, потому что сейчас в стране действует конституция 82 года, принятая после военного переворота, а Эрдоган, как известно, на протяжении всего времени, что он находится у власти, он сильно подавлял армию, он очень много для этого сделал. И вот оставшаяся сейчас конституция – это, наверное, последний вот пункт, по которому Эрдоган еще вот не прошелся. Да, и я думаю, высока вероятность, что он примет новую конституцию. Но, повторюсь, это не для того, чтобы его еще как-то наделить дополнительными полномочиями, а скорее символический жест.
Аркадий, вот прозвучала уже тема военных переворотов. Мы все помним, какие были последствия военного переворота, неудавшегося в 2016 году, чистки, которые последовали. Что вот за прошедшие 7 лет? Армия уже окончательно низведена и курощена? Это же все-таки в кемалистской Турции настолько мощная сила была, причем сила против внутреннего консерватизма. Я помню еще давным-давно, когда в Турцию один из первых разов приехал, мне турецкие знакомые говорили, вот видишь, там танки стоят, и пушки танков, они обращены как бы не против Греции, там, не против какого-то умышленного противника. Пушки, они обращены внутрь страны, да, в те регионы, откуда может прийти вот эта вот консервативная исламская контрреволюция. Так что вот эта турецкая армия, она уже перестала быть независимым политическим игроком? Сценарий переворота невозможен?
Ну, Сергей, я бы взял на себя слишком много, так сказать, амбиций, да, чтобы быть экспертом по внутриполитическому раскладу, да, в Турции. Но, на мой взгляд, снаружи и как бы опыт некоторых наблюдений говорит о том, что Турцию в каком-то смысле мы можем сравнить очень условно с латиноамериканскими режимами, где армия, так сказать, время от времени берет власть, возвращает страну из хаоса в состояние равновесия экономического благоденствия, а потом передает власть, так сказать, через электоральные процессы выбранному правительству или президенту. Да? То есть некие традиции, так сказать, демократических институтов позволяют как бы сохранить устойчивость режима, системы сдержек и противовесов так или иначе как-то действует. Я просто вспоминаю классическую историю Чили, да, когда свергли в 73-м году, я даже помню, прекрасно помню, 11 сентября, по-моему, 73-го года, когда Альенде, что называется, вышел с автоматами в каске, последний свой выход. Пришел Пиночет и так далее. Потом Чили вернулась к полноценной демократии, пусть и латиноамериканской, но вернулась. Я к чему говорю? К тому, что, на мой взгляд, армия, как и в Латинской Америке, так и в Турции, очень существенный элемент внутриполитического баланса. И устранить ее влияние в Турции только вот такими мерами, какими пользовался Эрдоган, вряд ли получится. Да? Я не так пессимистично смотрю, хотя я не имею права оценивать, но вот коллега Руслан, он считает, что, конечно, будут закручиваться гайки. Безусловно. Но все-таки мы должны помнить, даже несмотря на то, что вероятность оппозиционной коалиции, вероятность того, что она распадется, ну да, этот опыт такой существует везде. Да? Не победили, ну что же, расстаемся. Тем не менее, надо иметь в виду, что 48% были против Эрдогана. Как с этими, с этой половиной, так сказать, противников будущего султана справляться, да? Сложно. Да. Поэтому я не думаю, что уж так однозначно страна будет султанизироваться.
Руслан, вы как считаете, вот действительно, те 48%, которые проголосовали против, что это может быть месть победителей, возможность сценарии, как, скажем, там, борьбы с гюленизмом или зачистки военных журналистов, ученых, которые были после 2016 года? Тоже вот по этой части расскажите. Как я понимаю, Турция, хотя это действительно такая многообразная плюралистичная полития, там же тысячи и тысячи людей сидят по этим гюленистским делам, и там огромное количество политзаключенных. Что это все сейчас продлится? Могут быть новые чистки?
Турция действительно очень поляризованная страна, помимо гюленистов тех же самых. Вообще в республике очень многообразна политическая палитра. Есть и исламисты, есть и кемалисты, и либералы, и кого только нет. Но я бы обратил внимание на то, что Эрдоган в своей победной речи в Стамбуле вечером в воскресенье опять говорил о том, что оппозицию поддерживают террористы, оппозицию поддерживают сторонники ЛГБТ. То есть это не стремление как-то сплотить людей, это, опять же, риторика, ведущая к поляризации и разобщению. Я думаю, что просто очень многие не согласны с действующей властью, будут уезжать из страны, как это происходит в последнее время. Очень много журналистов, очень много молодежи покидает Турцию. И эта тенденция будет продолжаться. Ну а те, кто не согласен с действующим режимом и будет продолжать выступать против него, находясь в стране, конечно, будет находиться под угрозой. И при Эрдогане началось какое-то безумное применение, скажем, статьи за оскорбление президента. Просто тысячи, даже десятки тысяч дел в отношении людей, которые пишут что-то в Твиттере, например. Mm-hmm. Все это происходит последние годы, и эта тенденция, я думаю, будет только нарастать.
То есть в этом отношении Турция похожа на Россию, да? То есть есть специальные отделы полиции, которые шерстят соцсети, и, так сказать, там, собственно, за пост, за репост, за лайк можно угодить в тюрьму.
Можно, да, но я думаю, еще не в такой степени, как в России.
А что с исламом, Руслан? Насколько будет действительно продолжаться дрейф в сторону исламизации и отказа от вот кемалистской концепции, как вот она по-турецки, ее не перевели, когда это слово «лаисите» французское, да, светскости. Да, естественно, мы видим, как жена Эрдогана всюду появляется вот в этом турецком платке, и вообще, так сказать, как я понимаю, вижу в турецком парламенте женщины в этих платках. Что будет действительно, как какое-то возросшее влияние исламистов?
Для Эрдогана ислам – это прежде всего политический инструмент, и в Турции наблюдается главным образом инструментализация ислама, то есть попытка использовать ислам для достижения каких-то своих политических целей. Но в повседневной жизни роль ислама в Турции не особо растет. Если взять какие-то анкетирования, сравните с тем, что было 10-15 лет назад, то число верующих, число совершающих намаз, число женщин, покрывающих голову, в Турции не особо растет. Эрдоган, да, стремится играть роль такого ревнителя благ мусульман по всему миру. Он выступает в защиту, скажем, мусульманского меньшинства рахинджа в Мьянме, выступает в защиту палестинцев и так далее. Он, конечно, будет пытаться играть вот эту роль лидера мусульманского мира, но он стал, конечно, осторожнее после событий арабской весны, когда Эрдоган сделал огромную ставку на братьев-мусульман в том же Египте, в Ливии, в Сирии, в Тунисе, и везде проиграл. И теперь ему нужно идти на попятную, нужно примиряться с Ассиси в Египте, с Асадом в Сирии. Угу. Так что Эрдоган обжегся об этот исламизм. Да, теперь он стал осторожнее.
Спасибо, Руслан. Мы сейчас прервемся на мгновение и продолжим нашу программу. Программа «Археология». Говорим сегодня о последствиях победы Эрдогана на выборах в Турции. Движется ли Турция в сторону султаната? И какой будет ее внешняя политика? Наш корреспондент Антон Сердикиенко вспоминает основные этапы становления политики Эрдогана в своем сюжете.
В 2003 году, когда Эрдоган стал премьер-министром Турции, он сразу стал готовить страну к переходу из парламентской республики в президентскую. На основе либерализации экономики и перспектив вступления в Евросоюз, экономика Турции развивалась. К 2010 году, благодаря Эрдогану, президент стал избираться народом, а не парламентом, что в 2014 привело к его избранию как президента Турции, а впоследствии и к упразднению поста премьера. И, по сути, Эрдогану перешли под полный контроль суды, силовые структуры и правительство. В начале 10-х годов, после антиправительственных протестов, коррупционного скандала и заморозки переговоров о вступлении в Евросоюз, в стране продолжала усиливаться цензура, давление на несогласных, ВВП на душу населения перестал расти, а цены начали повышаться. Эрдоган отошел и от светского государства, отменил запрет на платки и хиджабы в госучреждениях и школах и сделал музей Айя София мечетью. После протестов в 2016 году и попытки военного переворота было введено чрезвычайное положение. Движение Гюлена было объявлено террористической организацией. И вплоть до 2018 года под эгидой чрезвычайного положения репрессиям подверглись многие противники Эрдогана. Что касается внешней политики, то в 2015 году произошел срыв переговоров с рабочей партией Курдистана, а также вмешательстве Турции в гражданскую войну в Сирии. Неоднократно обвиняли Эрдогана и в вовлеченности в незаконную добычу сирийской и иракской нефти, которую добывало исламское государство, а также в оказании поддержки террористам и торговле оружием. В 2022 году, в августе, был критический момент для Эрдогана, но президент России Владимир Путин тогда пришел на помощь. Лидеры обеих стран договорились о частичном отказе от использования долларов при импорте турецких товаров, что для Турции положительно отразилось на ее национальной валюте и поддержало политические устремления турецкого лидера, подняв ему рейтинг и повысив популярность перед прошедшими выборами.
Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко. Мы возвращаемся к нашим сегодняшним гостям. Напомню, что это Руслан Сулейманов и Аркадий Дубнов. Я, Аркадий, вам хочу сейчас вопрос этот обратить. Ну, так сказать, извините мой, да, pardon my French, извините за мой плохой турецкий. Я как-то встретил в одном из анализов такую турецкую пословицу, которая очень напомнила мне одну русскую. Если она звучит так: «Хем зиярет, хем тикарет». То есть как бы и в гости сходить, и потратить. Торговать. Да, по-русски, как говорится, и рыбку съесть, и телевизор посмотреть. Вот какое в этом отношении позиция Турции в отношении войны в Украине? Потому что я вижу какую-то невероятную двоякость и постоянное стремление урвать собственную выгоду, и я не могу для себя определить позицию Эрдогана по этой войне.
Как сказано в одной умной книге старинной, ты все сказал, да? Все ведь уже понятно с господином Эрдоганом. Это суперпрагматичный политик, так сказать, его реалполитик может, в общем, сравниться только, ну не знаю, с каким-нибудь, так сказать, немецким канцлером не так, не так давних времен. Но тем не менее. Основной тренд его как бы отношения к Украине все-таки совпадает с трендом западного отношения к событиям в Украине. Ну, не потому, что Турция остается членом НАТО. Ну, не потому, что для него, так сказать, кажется несимпатичным, так же, как для Путина, возможность прийти к власти через уличные события, да, через бегство слабого президента. Да. А для него все-таки очевидно, что тренд мирового, так сказать, развития или мировая, так сказать, сумма суммаром мирового отношения к событиям в Украине не на стороне Москвы. Да, и из этого он, наверное, строит свою политику. А когда ему нужно, так сказать, продемонстрировать, что он солидаризируется с Кремлем, он это делает исключительно из прагматических соображений. Столько много связывает его с Путиным, с Кремлем, а Турцию с Россией, что, в общем, рисковать ему... себе дороже.
А что, да? Аркадий, а что связывает? Вот можно какой-то список основных, так сказать, выгодоприобретений Эрдогана от дружбы с Кремлем?
Да, ну, наверное, можно, конечно. Ну, во-первых, я просто начал бы с чисто человеческих каких-то факторов. Я тут недавно отвечал на вопрос, почему Путин поддерживает Эрдогана. Они, я бы назвал Эрдогана в каком-то смысле альтер-эго Путина, да? Они относятся к внешнему миру, в общем, одинаково. Они, в общем, снисходительно относятся к Западу, к его ценностям. Они, по большому счету, презирают демократические институты, хотя, так сказать, избавиться от них в Турции Эрдоган не способен. Да? Поэтому для него найти общий язык вот в этом понимании внешнего мира, который им противостоит, Эрдогана и Путина, с Владимиром Владимировичем Реджепа Таипа, в общем, довольно просто, да? Может быть, даже, я вам скажу честно, может быть, даже проще, чем с некоторыми из его, так сказать, братьев по тюркскому миру. Так что остальное – это чистая как бы прагматика, экономика. Это огромный, огромный туристический, так сказать, рынок, если можно так сказать, в Турции для россиян. Я вообще не знаю россиянина, у которого есть загранпаспорт, который не побывал хотя бы раз в Турции, в том числе ваш покорный слуга.
Да, да? Это так.
Ну, просто не найдете такого, наверное, скорее. Это огромный рынок российский для турецких, ну, условно говоря, помидоров, которым иногда, у которых иногда сыпь находится, да, которую бывший Онищенко прикрывал, когда мы недовольны были второй. Да, это, ну, сейчас уже это самое модное, это два фактора. Это продолжение строительства на атомной электростанции Акую, на которую делают ставку и в Турции, и в Москве. И это газовое будущее, так сказать, формирование газового хаба в Турции, которое больше, может быть, даже важнее Москве, чем Турции. Ну, я не берусь, так сказать.
Ну да, здесь этого да, достаточно. Руслан, я вас хочу здесь подключить. А вот с точки зрения войны, она выгодна Турции? Вот с точки то, что, так сказать, перенаправляется. Турция же не присоединяется к санкциям. Если она является ли они чистым выгодоприобретателем той изменившейся экономической ситуации, которая сложилась в связи с войной?
Я бы не взялся сказать о том, что война выгодна конкретно Турции. Наверное, есть люди, которым выгодна эта война. Но,
ну, так как Китаю, условно говоря. Китай в чистом виде является вот такой нет-нет чистый приобретатель по дешевым ценам на энергоносители. А Турция?
Ну, с экономической точки зрения, я не думаю, что это как-то существенно влияет на ситуацию в Турции. Турция... Турецкая экономическая модель строится таким образом, что она очень зависит от иностранных инвестиций. А иностранные инвестиции могут пойти в страну только тогда, когда Эрдоган помирится с западными странами. Но он взял риторику на противостояние с Западом. А что касается Украины, то для него, наверное, единственная выгода в том, что укрепляется, возрастает турецкое влияние. Турецкое сотрудничество с Украиной. И вот эта война в этом смысле, конечно, сблизила Анкару и Киев.
А поставки вооружения, вот Байрактар, как я понимаю, это же тоже, как бы, как я читал историю Байрактара, его владелец, он какой-то родственник Эрдогана, да? Он, по-моему, чуть не женат на дочери Эрдогана.
Да, зять Эрдогана. Ну, это выгодно... Но, может быть, к какому-то ограниченному числу выгодоприобретателей, но не в масштабах всей Турции. Так что я бы, вот повторюсь, не решился говорить о том, что вот, Турции выгодна война в Украине.
Ну да, я думал, что, может быть, да, есть какие-то, так сказать, достаточно большие системные выгоды. Хорошо, а с другой стороны зайду. А Турция, к вам же вопрос, Руслан, Турция как член НАТО, она... координирует свою политику в отношении войны в Украине, в отношении, кстати, вот проливов. Я помню, как в самом начале войны Турция закрыла проливы для прохода российского флота, и как бы главные силы российского флота, они так и не вышли в Черное море. Это все будет продолжаться, да? То есть Турция контролирует проливы. Она это делает самостоятельно или в координации с союзниками по НАТО?
Тут сложно судить, что конкретно регулирует и Турция со своими союзниками по НАТО, а что самостоятельно. Но очевидно, что при Эрдогане Турция стала больше демонстрировать свою независимость, свою самостийность. И Эрдоган, конечно, пытается извлечь максимум выгоды из этого особого положения Турции, которая и член НАТО, и находится в хороших отношениях с Россией. Я думаю, что да, это будет продолжаться, но все-таки в долгосрочной перспективе это чревато кризисами, на мой взгляд, в отношениях Анкары и Москвы. Вот до поры до времени Кремль терпит вот эту двойную игру Эрдогана. Но в какой-то момент, я думаю, что может наступить раскол, кризис, и в турецкой независимой прессе об этом тоже уже говорят. Особенно, я думаю, на фоне того, как украинская армия будет постепенно освобождать свои оккупированные территории, Кремль все больше будет выражать недовольство Анкарой.
Аркадий, а Эрдоган будет продолжать играть роль посредника, как я понимаю, пытаться между Москвой и Киевом? И существует ли такая вещь, как мирный, вот мы знаем про мирный план Китая, якобы существующий, мирный план Си, а существует ли некий мирный план Эрдогана?
Ну, мне даже как сейчас забавно серьезно говорить про какое-то мирное посредничество, кого бы то ни было. Угу. Хотя, конечно, number one здесь, как будущий миротворец, это председатель Си, да, то есть Китай. Что касается Турции, она одной из первых предлагала стать миротворцем, да. После нее кто только не брался за предложение, начиная от Бразилии, кончая Ватиканом. Поэтому это все сейчас не очень серьезно, это такой чистой воды пиар. Да, и если иногда Реджеп Таип будет напоминать о том, что он всегда готов, это будет только говорить о том, что он между, что он подчеркивает свое положение некоторого медиатора, да, войны. Вот, так что я не вижу здесь серьезных каких-то оснований на него рассчитывать в качестве мирного посредника. Да. Я вот просто хотел бы прокомментировать слова Руслана, что Москва очень может там типа рассердиться на Анкару, если она каким-то образом откажется от своего такого промежуточного состояния, да, в ситуации с Украиной. Я, честно говоря, не очень понимаю, как это может быть. У меня складывается впечатление, что Анкара нужна Москве больше, чем Москва нужна Анкаре. Турки настолько сегодня, так сказать, во главе с Эрдоганом глобализировали свое положение не только в регионе, но и в мире, что рычать на нее из Москвы – это себе дороже. Это выстрел в ногу, понимаете? Поэтому не думаю, что есть серьезные рычаги в Москве, чтобы каким-то образом принудить к ноге Турцию, да? Вы вспоминаете, как любезно, в общем, решались вопросы восстановления российско-турецких отношений после, в общем, довольно брутальных кейсов, да,
да, убийства, да, российского турецкие посла компании, Карлова. Как студентов, да, да, турецких, да, да, изгоняли из московских вузов и общежитий.
Да, да, и чему это, в общем, привело, что, так сказать, Анкара каким-то образом изменила свою позицию. Мы еще не вспомнили еще один угол, в котором теснятся Россия и Турция, обеспечивая свои как бы интересы. А мы не говорим про Сирию.
Да, 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 обязательно.
И здесь я должен бы заметить, что интересы Турции гораздо более витальнее для своей безопасности, для внутренней стабильности в Сирии, в силу, так сказать, безопасности на южных границах Сирии, чем интересы России. Да, Россия, так сказать, в Сирии претендует на восстановление своего, значит, сверхдержавного влияния, там базы, демонстрации силы, удержание флага, которое началось уже довольно давно. Но каждый раз именно Москва с Анкарой, Путин с Эрдоганом договариваются о разводе своих там военных структур, чтобы они там друг друга не испепелили. Да? И это тоже один из факторов, который не позволит Москве портить серьезно,
ну да, ограничивает возможности маневра. И последний, конечно, вопрос в этой части программы я хочу Руслану адресовать. А возможен ли, вот журналисты, эксперты часто все это сваливают в одну корзину, а это реально, что вот некий восточный союз диктаторов? Путин, Эрдоган, Моди, Си, где-то там на обочине тоже на них смотрит Орбан, Виктор Орбан и так далее. Но вот это хотя бы большая четверка азиатских султанов, ханов, императоров. Возможен ли такой союз или это плод журналистского воображения?
Если честно, я не вижу каких-то предпосылок именно для такого союза. Слишком расходятся интересы, слишком разная игра у каждого из тех политиков, которых вы перечислили. Я думаю, просто есть какие-то форматы, какие-то площадки, где они могут пересекаться, встречаться, может быть, ШОС, может быть, еще какие-то региональные платформы, где они просто видятся, где они обмениваются мнениями, но чтобы это переросло в какую-то полноценную структуру, я не думаю.
Понятно. Спасибо. Спасибо, Руслан и Аркадий. Мы прервемся на мгновение и перейдем уже к заключительной части нашей программы. Программа «Археология». Говорим сегодня о последствиях победы Эрдогана на выборах в Турции. Движется ли Турция к султанату и какова будет ее внешняя политика и, прежде всего, политика по отношению к войне в Украине и в целом на постсоветском пространстве? Рассуждает об этом заместитель директора Украинского центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.
Мы не ожидаем никаких изменений в турецкой политике относительно Украины. Для внешнеполитического позиционирования Эрдогана очень важна его роль посредника. Он видит в этом свой международный капитал и то, с чем он может прийти в частности, но не только, в странам Запада, в Европу и в Вашингтон. Именно это он подает как свой успех и как свою важность, как его особую роль. И насколько можно сделать вывод из публикаций в медиа, из экспертных дискуссий, в общем, эту роль признают. И потому ожидать изменений не стоит. Он, как и Кылычдаroğlu, кстати, не будет, неоднократно об этом заявлял, что не будет вводить новые санкции, либо вообще свои санкции, турецкие, против России. Будет с ней развивать торговлю, поскольку они считают это там, важным фактором поддержки экономики. Торговля с Россией растет. Но в то же время четко заявляет о том, что территориальная целостность Украины не ставится под сомнение, включительно с Крымом, что войну нужно прекращать и возвращаться к границам 91 года. Но оппозиция сейчас будет в таком фрустрированном состоянии. Всегда после проигрыша, когда казалось, что выигрыш так близко, я напомню, перед первым туром социология давала преимущество как раз Кылычдаroğlu, а ситуация вышла ровно зеркальная, на те же 5% впереди оказался Эрдоган, что в первом, что во втором туре. И эти барьеры, внутренние трещины, они сохранятся, но какое-то время оппозиция будет пребывать в разобранном состоянии. И многое будет зависеть от того, как Эрдоган и его правительство смогут пройти очень тяжелых для них несколько следующих месяцев, когда резервы Национального банка практически исчерпаны. И более того, это будет один из инструментов поиска денег. Инвестируйте в нас. Эрдогану сейчас критически важно будет найти кредитные линии на Ближнем Востоке, в Европе, в Америке. Единственное, что он уже заявил, что не пойдет на программу Международного валютного фонда, но он может пойти на российские кредиты. И по некоторым сведениям, этой весной они, кредитные линии уже открылись. В любом случае, Эрдоган продолжит торговать своим статусом, своей ролью, в частности, для того, чтобы ее монетизировать в этой критической ситуации.
Заместитель директора Украинского центра ближневосточных исследований Сергей Данилов в сюжете Антона Сергеенко. А мы возвращаемся к нашим гостям. Руслан Сулейманов, Аркадий Дубнов. Я хочу сейчас поговорить о роли Турции в постсоветском пространстве. Как победа Эрдогана изменит эту ситуацию, изменит ли? И первый вопрос вам, Аркадий. И здесь я не могу обойти последние новости. Для меня, честно говоря, ошеломляющие, как человека, выросшего, да, на постсоветском пространстве, казалось, всегда с нами будет карабахский конфликт. И вот сейчас приходят новости о том, что обе стороны готовы признать Карабах в составе Азербайджана. Это что? Это победа Турции и поражение России? Признание – это следствие, ну так скажем, фактического поражения России в Украине, ослабления России на постсоветском пространстве, и союзник Турции Азербайджан утверждает свое право. Это так?
Ну, вы назвали очень много факторов, главным из которых я все-таки выделил бы победительное изменение, так сказать, обстановки на Южном Кавказе в пользу Азербайджана. 44-дневная война 2020 года дала возможность Ильхаму Алиеву требовать всех бенефитов, которые он бы хотел получить, причем с умным способом, как можно скорее, потому что это будет для него естественно застолбить. Все остальное – это приходящие внешние факторы, из которых, конечно же, главный – это ситуация на Украине, в результате которой влияние России заметно, если не сказать более основательно ослабло вообще на постсоветском пространстве, в частности, на Южном Кавказе.
Показали вот ли эта ситуация, что вот России можно не бояться, что Россия больше не является, то что credible deterrent, да, так сказать, достоверной сдерживающей силой на Кавказе?
Не-не-не, Сергей, это что-то чрезмерный оптимизм вы испытываете, да? Я даже не знаю. Конечно. Ну, во-первых, всегда боишься неизвестного. Если бы вы могли бы прогнозировать то или иное поведение, да, вы могли бы либо бояться и быть к этому готовыми, либо не бояться и расслабиться. В отношениях с нашей страной это поведение не является разумным. То есть всегда нужно быть наготове. Да, я просто вот ночью написал там пост по поводу последних высказываний господина Лукашенко, да, который пригласил Союз России и Беларуси, все остальные страны постсоветского пространства, мол, и у всех у вас тогда тоже будет ядерное оружие. Но это он так отшутился на выпад, так сказать, Токаева. Но ведь дело в чем? Дело в том, что, да, я это совместил с замечанием Путина, когда он встречался с Зорькиным. Из него это снова, так сказать, выскочило неосознанно. Он снова, рассуждая о том, что Украины никогда не было в истории, да, до Октябрьской революции, он, между прочим, сказал, и вот тогда возникли все эти квазигосударственные образования, типа республик, да, угу, которые потом стали частью Советского Союза. Вот эта небрежность, вот это, так сказать, я бы сказал, с трудом удерживаемая, так сказать, снисходительность по отношению к этим государственностям, она воленс-ноленс заставляет эти государственности быть все время настороже.
Да, да.
Да? Поэтому вот ответ на ваш вопрос, вот я вам его выдаю. Надо, что называется, держать порох сухим, во всяком случае, таким странам, ну, как Казахстан, который в наиболее страдательном залоге находится. Да, и именно поэтому стычка-то и была спровоцирована Токаевым, который, весьма не сдерживая своего сарказма, проехался по этому союзу российско-белорусскому, сказал, что у них и вообще-то и оружие, и ядерное оружие одно на двоих, да. Это был такой серьезный подкол, да, на который Лукашенко ответил как мог. А мог он так, как бывший лектор общества знания.
Да, да, да. Слушайте, да, действительно, интересную вы действительно тему здесь поднимаете, но я думаю, тема отдельной программы, конечно, это фантастическое время живем, когда на глазах просто летит в тартарары режим нераспространения, когда люди всерьез начинают разбрасываться хотя бы и в постах своих, в текстах ядерным оружием, российским ядерным оружием. Руслан, к вам вопрос хочу обратить. И все же, в карабахском конфликте, значит ли это вообще игра с нулевой суммой выходит? Там, где уходит Россия, приходит Турция. И значит ли это, что фактически Армения вынуждена согласиться, поскольку она понимает ненадежность такого союзника, как Россия?
Ну, я думаю, что сейчас у премьер-министра Армении Никола Пашиняна действительно крайне тяжелое положение. Он ищет, очевидно, какие-то альтернативы России. Достаточно вспомнить о размещении европейских наблюдателей на армяно-азербайджанской границе, которая, я напомню, до сих пор не определена. И тем не менее Пашиняну сложно выйти из орбиты российского влияния. Я полагаю, что главная цель у армянского премьера сегодня войти в историю не как человек, который проиграл войну, а как человек, который заключил мир.
Да.
И вот сейчас во многом идет вопрос о том, кто, в частности, будет посредником между Баку и Ереваном. И я думаю, что все-таки Азербайджан и Армения, ощущая слабость Москвы, могут прибегнуть к посредничеству со стороны западных партнеров. И в итоге не исключено, что будущее мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией будет подписано в какой-то из западных столиц, а не в Москве, как этого хотели бы в Кремле.
Ну да, может быть, в Париже, как и традиционный союзник Армении тоже. Да, это интересный поворот сюжета, но в целом я хотел бы понять относительно роли Турции на постсоветском пространстве. Оно очень такое, так сказать, инкрементальное, да, и, как я понимаю, оно очень постоянное. Оно такая большая государственная политика. Туда, куда приходит Турция, приходят банки, приходит Turkish Airlines. И это все росло на протяжении последних 20 лет. В этом отношении это что? Это вот политика Эрдогана, создание такого великого Турана? Это как-то концептуализировано в Турции? Да? Вот это, так сказать, мягкое восстановление тюркского мира.
На мой взгляд, конечно, такие тенденции есть. Конечно, неоосманизм в широком смысле, он при Эрдогане был возведен в степени, вот это обращение к турецкому могуществу, к тому, что Турция – лидер тюркского мира, начало активно происходить именно при Эрдогане. Но, на мой взгляд, это влияние очень ограничено. Я напомню, что еще в 90-е годы до Эрдогана Турция стремилась, например, к тому, чтобы завоевать, условно это назовем, Центральную Азию. Но у нее мало что получилось. Ведь было даже забавно наблюдать, как на первых встречах лидеров тюркских стран глава Турции тогда говорил по-турецки, а лидеры тюркских государств между собой все говорили по-русски. И вот Турции все-таки не удалось, на мой взгляд, выдержать конкуренцию с той же Россией, с тем же Китаем особенно. Поэтому в Центральной Азии в определенной степени еще идет вот такая борьба за влияние, и я бы не сказал, что у Турции доминирующее
положение. То есть она не решена?
Положение.
Но я смотрю, что многие страны, скажем, переходят на латиницу в правописании с кириллицы, да? То есть какая-то вот такая мягкая сила Турции, мне кажется, она продавливает на протяжении десятилетий, нет?
Она есть, но, на мой взгляд, она очень ограничена. Вот не в той степени, в которой хотелось бы тому же Эрдогану. Потому что если брать какие-то экономические рычаги влияния, то, на мой взгляд, Китай, конечно, доминирует.
Ну да, там вот это один пояс, один путь, и вот у него, конечно, экономические ништяки, как говорится, довольно серьезные. Аркадий, если посмотреть на российские регионы уже, да, сейчас много доводится слышать, ну, по крайней мере, чисто гипотетически, люди пробрасывают идеи возможного распада, там, федерализации, дефедерализации России. Какие из российских регионов наиболее подвержены влиянию Турции? Это Волжск, это Поволжье, это Кавказ.
Ну, я постараюсь сейчас на это ответить, но потом я хочу вернуться к все-таки вопросу, который вы обсудили сейчас с Русланом.
Да, на постсоветском пространстве, да, скажите. Да.
Знаете, я не вижу оснований серьезно рассуждать о влиянии Турции на какие-то из российских регионов, типа Северно-Кавказских республик, либо там Поволжские республики, Татарстан, либо другие.
Ну, то есть не та карта, которую Эрдоган будет разыгрывать?
Нет, не Башкортостан, не Татарстан. Татарстан наиболее активно и независимо себя ведет вообще по отношению к к внешним, так сказать, игрокам с исламским, так сказать, наполнением, да, скажем, там гораздо более активно развивается связь с Туркменистаном у того же, mm-hmm. у того же Татарстана, потому что там есть где развернуться, да, и, как вы говорите, ништяки вполне осязаемы для того же Татарстана. Что касается ориентации на Турцию, ну да, наверное, в общем, что-то в этом отношении имеет, но оно настолько незначимо, что говорит об этом, как-то мне кажется, излишне. Может быть, я просто не в курсе, я допускаю. Но вот что интереснее и важнее, это все-таки отношение Турции и формируемое ею тюркское пространство в составе Азербайджана, Казахстана, Киргизстана, Узбекистана и немножечко Венгрии, это, в общем, фактор важный, понимаете?
Подождите Эрдоган... секунду, а Венгрия каким краем там?
Ну, я сейчас рассуждаю об организации тюркских государств, ОТГ. Венгрия там наблюдатель, потому что там есть тюркские, так сказать, моменты в этническом составе Венгрии, да, и они с радостью Орбан играет на, что называется, на всех клавишах. Да, но это понятно, что не имеет отношения прямого к тому, о чем я хочу сказать. А сказать я хочу следующее, что тюркская идентичность, целью которой является вот создание, то есть наоборот, создание тюркских государств, организаций, оно преследует собой укрепление тюркской идентичности которая, в принципе, противостояла бы советской истории Центральной Азии. Да? Оно бы как бы и оппонировало, она представляла бы ей какую-то альтернативу дальнейшего развития. Пусть светскую, да, конечно, не исламскую, хотя и это есть тоже, но тем не менее. И вот я так в последнее время рассуждаю так. Вот организация тюркских государств вместе с китайским беспрецедентным, так сказать, планом, который был подчеркнут на недавней встрече в Сиане, Китай и всей пятерки, да?
Да, да.
Он способствует выделению Центральной Азии в качестве независимого международного субъекта международной политики. Вот просто Центральная Азия как регион, да? Как регион, который включается не только тюркское большинство, но и тот же Таджикистан, да? Простоязычная страна. И это все, это два как бы плеча, если вообще можно предположить, что есть три плеча, то есть треножник такой, они дают возможность региону каким-то образом устоять, если не сказать противостоять влиянию, пусть и падающему, но влиянию очень серьезному России, которой люди не очень далекие утверждают, что она абсолютно настолько ослабла, что им можно пренебречь. Повторяю, не надо делать таких скороспелых выводов.
Понятно,
да?
Понятно. Хорошо, Аркадий, спасибо. Я благодарю наших сегодняшних гостей. Напомню, что это были Аркадий Дубнов и Руслан Сулейманов. Ну, а от себя, завершая эту программу, скажу, что Россия так долго ратовала за вот этот самый многополярный мир, что в результате, да, мы сейчас движемся, наверное, к многополярному миру, но Россия у себя под боком получила один мощный полюс, который после последней победы Эрдогана на выборах становится еще мощнее – Турцию. И с этим поясом, с этим мощным полюсом она, возможно, сможет не совладать. Это программа «Археология». Радио «Свобода», телеканал «Настоящее время». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио «Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.